Глава 41. Вместо сумочки София носила ромашку, своего рода отдельный карман, призванный искупить грехи производителей женской одежды. Это был плоский бумажник с ремешком через плечо. Туда помещались документы, тампоны, ручки, миниатюрный мультитул, ключи, а также импровизированные четки из электронных побрякушек и мини-фонариков. Периодически ромашка распухала. И тогда София чистила ее от напиханных внутрь бумажек. Собираясь ночевать не дома, убирала в сумку побольше. На Екапермоне 5 там лежали ключ-карта от номера и сувенирный блокнот участника. Сбоку имелся прямоугольный кармашек из прозрачного пластика, который застегивался на молнию. Как-то перерывая ящик стола в поисках паспорта, София наткнулась на ромашку, которую отковыряла в душевой кабине на ферме Фортрестов, и сунула ее в кармашек, чтобы чаще видеть. Со временем ромашка превратилась в визуальный маркер, вроде характерного украшения или милированной прятки, которые ассоциировали с ней друзья, а незнакомые использовали как предлог завязать разговор. Более модные подруги морщились при виде все более затертого и засаленного бумажника, получившего у них прозвище «ромашка». После долгого сидения в конференц-зале София обычно шла в гостиничный фитнес-центр и с полчаса занималась на беговой дорожке. На тренажере была подставка для книги или ноутбука, давно неиспользуемая. Когда разминаешься, удобнее читать в очках дополненной реальности. София клала ромашку на подставку, включала дорожку на быстрый шаг, опускала очки с лба на переносицу и просматривала скопившиеся за день сообщения. Ее редактор с помощью различных ботов сортировал эти сообщения по разным папкам. В одну большую папку отправлялось на карантин все связанное с иском, который от имени Элма Шепарда подал недавно Синджин Кэр. Сообщения эти были, как на подбор, исключительно нудные и очень пугающие. Фортрестовские адвокаты разрешили ей их не читать. Если какой-нибудь документ требовал внимания Софии, ее извещали отдельно. Куда интереснее была папка Йена Хароута, куда сыпалось обсуждение его утреннего доклада на тему о мортальности. Не удовлетворившись одним оригинальным словом, он озаглавил доклад о мортальность или смерть после смерти. Этой темой он занялся после странного происшествия несколько месяцев назад, когда в результате взаимодействия с процессом Доджа некая душа вроде бы исчезла полностью. В правил можно было прокрутить события заново, правда в зернистом, дерганном качестве и без звука. Все произошло на площади и началось со стычки между горожанином и членом пантеона. Горожанин ударил члена пантеона каким-то орудием и причинил тому некий ущерб. Появился Додж, проделал что-то вычислительно дорогостоящее, и нападающий перестал существовать. Конечно, у сисадминов была резервная копия его данных. Держатель токена с соответствующими привилегиями мог перезагрузить остановленный процесс. Однако прежде требовалось решить некоторые вопросы, и София, как одна из этих держателей, обязана была вникнуть в дело. Потому что, затевая это все, они не рассматривали вариант, что душа может умереть, а тем более кого-то убить. Строго говоря, они много чего не рассматривали, целую кучу незапланированных последствий. Но что толку себя корить? Так всегда бывает в начале. Вы либо советуетесь с акционерами и перебираете все возможные последствия, и в таком случае, скорее всего, вообще ничего не делаете, так как последствия в сложных системах бесчисленны и непредсказуемы, либо просто жмете ввод. А еще слово «душа» тянет за собой лишний философский и религиозный багаж. Но отсканированный мозг, загруженный в качестве процесса и получивший возможность использовать ресурсы и взаимодействовать с другими процессами, обретал личностные черты. Он существовал не везде, а в конкретном месте, двигался вроде бы по законам физики, а его взаимодействие с другими процессами очень напоминало общение. Можно было увильнуть от сложных вопросов, держась строгой терминологии вроде «процессы». Однако они рекламировали клиентам невозможность породить процесс. Все заплатившие за посмертное сканирование мозга делали это в убеждении, что процесс станет продолжением их бытия в некой загробной жизни. Никакие терминологические пляски с бубном не могли замаскировать тот факт, что на самом деле речь идет о душе, и часть сделки, что она будет жить вечно. Не оставалось сомнений, что некоторые процессы, помещенные в систему, пустили корни, росли, процветали, что-то делали, общались с себе подобными, рыли ямы, валили деревья, строили дома, а потом по какой-то причине, и смерть от рук Доджа лишь одна из них, прекращались. Нельзя сказать, что они исчезали без следа, поскольку данные где-то хранились. Однако сам процесс переставал изменяться и возвращал ресурсы в облако. В том числе ресурсы, требуемые для поддержания виртуального тела. Отсюда возникали вопросы, которые в Midspace проходили по разряду жизни и смерти, а в бизнесе относились к обслуживанию клиентов. Если поставщик услуг выманил у клиента деньги обещанием бессмертия, может быть, не совсем в этих словах, но именно так большинство клиентов его поняли, отсканировал его останки, попутно обратив их в пар, загрузил скан в облако, дал ему какого-то рода жизнь, квалия, опыт, общение, воспоминания, все, что есть у людей в Midspace, а потом допустил его прекращение, разве этот поставщик не нарушил обязательства перед клиентом? Родственники и друзья покойного заметят, что он снова умер, и поднимут хай. Они могут вручить свои мозги и души конкурентам, утверждающим, что устранили из своей системы баг смерти. В старом мире смерть вела к бесконечным философским размышлениям и порождала религии. В битмире она сулила негативные отзывы от безутешных родственников и разорительные иски. Доктора наук по информационным технологиям и, да, философы и богословы собрались сейчас на Екапермон-5 поговорить о сути проблемы. Сегодня Енох Роот высказал свою позицию. Он пытался упредить тех, кто скажет: «По счастью, есть простое решение, процессы можно просто перезагрузить». Енох хотел указать на некоторые потенциально катастрофические осложнения. Из-за растущего авторитета Еноха и в Саут-Лейк-Юнион, и в Зелрек-Алберге его концепция стала основной, такой, которую любые конкуренты должны будут вписать в лицензионное соглашение с конечным пользователем. Концепция была сложной, но сводилась к термину «амортальность». Если в лесу падает дерево, больно ли тому, на кого оно упало? Таким вопросом он начал свой сегодняшний доклад. Ответ был «да», потому что иначе система рассыплется. Процесс Доджа по какой-то причине засадил ландшафт деревьями. Недавно прибывшие души начали их валить и строить из них дома. Дерево бесполезно, из него не построишь дом, если не обладает физическими свойствами, такими как вес и твердость. Отлично. Но если дерево на кого-то падает, оно не может внезапно превратиться в подушку. То есть, конечно, может. В компьютерной программе возможно все. Но что это будет за мир? Наш мозг, будь то материальный мозг в Midspace или его тщательно воссозданная модель в битмире, просто не сумеет осмыслить мир, где деревья превращаются в подушки, когда становятся опасными. Сделайте исключение для падающих деревьев, и конца края этому не будет. Очень скоро вся Вселенная потеряет связность. Отсюда есть лишь один выход – амортальность. Не бессмертие. Потому что когда на лесоруба падает дерево, тот должен пострадать и, возможно, умереть. Но «умереть» в кавычках здесь не значит исчезнуть навсегда. Форма, тело, которым душа одевала себя до падения дерева, должна нести урон, и урон должен иметь реальные последствия. Если он окажется достаточно тяжелым, то лучше душе расстаться с этим телом и получить новое. В теории довольно просто. Однако на практике, как всегда, существовала ловушка. Нельзя просто загрузить новую копию исходного оригинала с нуля. Или даже виртуальное тело на тот момент, когда упало дерево. Технико-философские обоснования были гипермудреные, но существовала простая аналогия, понятная каждому пользователю, хоть раз перезагружавшему заглючивший комп. Вся система дико сложна. Миллионы подсистем связаны между собой, и если хоть одна связь не восстановится, ничего не заработает. В теории что угодно можно отладить, а на практике проще и лучше все отключить и начать с чистого листа. Енох не делал вид, будто у него есть ответы на все вопросы. Целью доклада было просто их сформулировать. Те немногие, кого София знала и любила, собрались у маленького открытого бассейна с горячей водой, Так что она, начитавшись про мортальность, выключила беговую дорожку, сунула очки во внешний карман ромашки и убрала ее в ближайший шкаф с махровыми халатами. Потом разделась, залезла минут на 15 в горячую воду и отказалась от пущенной по кругу трубки с марихуаной. Впрочем, народ уже расходился, а сама София устала, так что она вылезла из воды, взяла с полки махровый халат, надела его, а ромашку завернула в свою одежду. По лабиринту тропок, дорожек и крытых переходов София добрела до отведенного ей домика. Там были гостиная с кухонным уголком и спальня. Обе выходили на пролив отчаяния. В обеих были стеклянные двери на мощеную террасу, где еле-еле помещались столик и два садовых кресла. Домик стоял прямо над обрывом. Здесь поставили стеклянную ограду высотой по пояс, чтобы гости со сна или по пьяни не рухнули вниз. Калитка в ограде вела на деревянную лестницу к докам и переходам 10 метрами ниже. Там же располагалась гостиничная вертолетная площадка. На удивление, маленькая платформа, нависающая над бурной водой. София не знала, почему ее поселили в этот домик, самый уютный на всей базе. Другие участники жили в гостиничных номерах, очень комфортабельных, но все же номерах. Там обычно и останавливались ее мама и все остальные, напрямую связанные с фондом, чтобы кто чего не подумал. Для Софии площадка внизу была исключительно помехой. Всякий раз, как там взлетал или садился вертолет, разговор на минуту-две тонул в реве винтов. Однако она понимала, что некоторым любителям шикарного отдыха может быть приятно вылезти из личной вертушки и прямо с площадки подняться по лестнице в отдельный коттедж. Удобства в домике отвечали всем требованиям такого сибарита. София вошла прямиком туда, бросила одежду на пол, повесила ромашку на дверной крюк, положила очки на тумбочку и включила душ нагреваться. Пока она снимала халат, вода уже нагрелась, так что София залезла под душ и начала смывать с волос бассейновую хлорку. Намылилась целиком, сполоснулась. Выйдя из душа, София услышала шипение, которого не было, когда она включала воду. Голова закружилась, пришлось ухватиться за тумбу. Из-за чего бы это? В номере был встроенный парогенератор с непонятной системой управления. Наверное, она нечаянно его включила. Может, он все это время шипел, поднимая температуру до того, что у нее закружилась голова? София глянула на контрольную панель, но разобраться не смогла. Пар из генератора вроде бы не шел. Подойдя к двери, София заметила, что прозрачный пластиковый карман ромашки запотел. Она сняла бумажник с крюка и повесила на шею. Потом распахнула дверь, впустив прохладный воздух из спальни. София от чего-то задыхалась и вообще чувствовала себя нехорошо. Хотелось выбежать на террасу и глотнуть свежего воздуха. Шипение слышалось отчетливее. В комнате было темно, но у дверей на террасу горели незнакомые цветные светодиоды. В свете из ванной София различила возле кровати предмет, которого тут не было минуту назад. Промышленную тележку на толстых шинах. На тележке помещались синий ящик с невключенной панелью управления, свернутый шланг и провод. А за ящиком баллон примерно с Софию ростом. Она узнала сварочный аппарат. Значит, в баллоне инертный газ, нужный для того, чтобы раскаленный металл не окислялся. И шипит именно баллон, потому что регулятор крана наверху сорван. Шипит и наполняет комнату газом. Газом, главный смысл которого в том, что он не содержит кислорода. Софии было плохо не из-за жары, а из-за недостатка воздуха, от удушья. Тележка со сварочным аппаратом загораживала путь к дверям на террасу, и София рванула к выходу из домика, но он оказался забаррикадирован тяжелой мебелью. Она повернула к стеклянным дверям на террасу и снова увидела такие же светодиодные огоньки. Теперь они двигались как человек. Это был Метатрон. Его ночные габаритные огни включились автоматически. Он стоял у дверей, а сейчас двинулся ей навстречу. Другой такой же двигался снаружи. Нет, это просто отражение первого в стекле. Обычные пространственные понятия, такие как внутри и снаружи, наверху и внизу, вертикально и горизонтально, стали непостижимо сложными. Что-то давило на колени. София поняла, что это пол, а она стоит на коленях. Давление на плечи означало, вероятно, что она привалилась спиной к стене. Метатрон приближался. Она вдохнула смесь 75% CO2, 25% аргона, так было написано на шипящем баллоне, и выкрикнула «Помогите!» неожиданно вязким голосом. Однако к шипению присоединился мощный рев, заглушивший все остальное. София подумала было, что это стучит ее сердце, но тут же поняла, что слышит вертолет. Что-то жесткое наручником сомкнулось на ее запястье, руками Татрона. Он шел к стеклянным дверям. Поскольку он по-прежнему сжимал Софии на запястье, то сейчас тащил ее за собой. Она совершенно обмякла и почти ничего не видела, но свободная рука, волочащаяся по ковру, наткнулась на что-то знакомое и рефлекторно это стиснула. Нейлоновый ремень ромашки. Теперь ромашка тянулась за ней следом. Зазвенело разбивающееся стекло. София очнулась, как ей показалось, очень нескоро. Но нет, чувство времени сбилось. Она хватала ртом холодный воздух, настоящий. Ногам было больно. Она открыла глаза и увидела над собой светодиодные огни робота на фоне туманного неба. Он тащил ее вниз по деревянной лестнице, а ноги болели от того, что ее проволокли по битому стеклу, камню и дереву, а теперь по ступеням. Рев слышался совсем близко. Они были уже почти на площадке. Что-то опутывало пальцы свободной руки, нейлоновый ремешок ромашки. София вывернула шею и с уровня земли увидела, как алюминиевые ноги Метатрона с черными неопреновыми подошвами мерным шагом вступили на покрытие площадки. София размахнулась свободной рукой и накинула нейлоновый ремешок с ромашкой на ноги Метатрона. Его мерная поступь сбилась. Несколько мгновений он шатался, пока колоссальный объем вычислений силился компенсировать неожиданный поворот событий. Потом просто упал, с такой силой врезавшись головой в полозья вертолета, что вся машина чуточку накренилась. Винты крутились почти на скорости взлета, забирая на себя основной вес машины, полозья едва касались площадки. София вскочила, насколько это было возможно, когда руку стиснул Метатрон, а над головой крутятся винты. При этом она немного протащила упавшего робота и поняла, что он не такой и тяжелый. Силище у него было огромное, а вес как у ребенка. Он тянул в обратную сторону, но не мог ее сдвинуть, пока не встанет на ноги. София понимала, что он хочет затащить ее в открытую дверцу вертолета. Она двинулась прочь от дверцы, то есть к хвосту. Предостерегающий голос в голове напомнил про хвостовой винт. «Заденешь его, изрубит тебя в куски». Метатрон, наконец, высвободил ноги из ремня ромашки и вскочил с неожиданным проворством насекомого. Теперь он тянул Софию с нечеловеческой силой. Когда она дергалась, он дергал в 10 раз быстрее. Ее рука была как будто вмурована в Вашингтонский монумент, но София уже знала, что Метатрон не тяжелый. Вся его сила от контакта с землей. Она дала притянуть себя к металлическому телу и просунула руку между ног робота так, что локоть оказался под тем местом, где у человека располагались бы гениталии. Ухватилась, напряглась и встала, словно могучий Геракл, отрывающий Антея от земли. Сила, с которой боролась София, исчезла, и ее бросила на корпус вертолета. Чувствуя в опасной близости вибрацию хвостового винта, она повернулась прочь от опасности и нечаянно сунула ноги Метатрона под крутящуюся лопасть. Все остальное произошло слишком быстро для человеческого восприятия. Словно резкая смена кадров в кино, до и после. София успела понять, что все плохо и что ей больно. Хвостовой винт был поломан, вертолет накренило. Хвост качнулся, сбив с площадки Софию и то, что осталось от Метатрона. Вода внизу была, как и обещали, ледяная. София пыталась плыть, но Метатрон по-прежнему сжимал ее мертвой хваткой. Свободная рука взметнулась, и с ней ромашка. Белые пластиковые лепестки мгновение плыли перед лицом, все менее различимые по мере того, как София уходила под воду.